Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим про инсульты. У меня в гостях заведующий отделением неврологии 20-й городской больницы города Екатеринбурга Камалов Алексей Петрович. Алексей Петрович, добрый день!
Добрый день, дорогие слушатели!
Не в первый раз вы у нас уже, и каждый раз это очень интересно и познавательно.
Спасибо большое!
Про инсульты. Что такое инсульт, если совсем прямо простыми словами?
Совсем простыми словами, инсульт – это острое нарушение кровообращения клеток головного мозга, которое приводит к их поражению и выпадению соответствующей функции.
В России это часто вообще
история? В России, вообще не только в России, во всем мире это очень частая патология, да, это социально значимая патология, почему под нее, собственно, и выделили аж целые сосудистые отделения, да, так же, как под инфаркт.
Угу.
То есть целое отделение, которое лечит инсульт.
Конкретные инсульты, только
конкретные
вот инсульты.
Да, в том числе это и наше отделение.
Инсульт?
Ну, не только инсульты мы лечим, еще и другую патологию, но превалирующее число, процент патологии – это именно острое нарушение мозгового кровотока. Да? Потому что это, во-первых, помимо того, что социально значимые, это еще и инвалидизирующее заболевание. Да? С чем и связано большой объем реабилитации. Да? Но об этом мы попозже
Да, обязательно поговорим. То есть инсульт – это то, что в голове происходит, а
да.
Инфаркт – это
то, что сердце, да.
Сердце
суть
происходит.
Одна – это,
да.
Грубо говоря, ишемия ткани.
Угу.
Ишемия ткани. То есть клетки ишемия? Задохнулись
так,
и перестали работать.
Недостаток кислорода.
Недостаток кислорода.
Угу. Как это происходит? Почему? И что происходит в этот момент?
Ну, если очень просто, не включаясь в патогенез, без каких-то там академических умных слов, это происходит, значит, сосуд закупоривается тромбом, происходит нарушение кровотока, значит, той области, за которой сосуд отвечает, и происходит отмирание этих клеток. Но оно происходит не сразу. То есть первые 4,5 часа, опять же, да, вот эти вот знаменитые золотое окно 4,5 часа, это то время, когда ткань можно восстановить в жизни. То есть, грубо говоря, если в это время вернуть адекватный кровоток, произойдет оживление ткани и функция, ну, не полностью, но восстановится.
Ну, 4,5 часа, в принципе, довольно неплохое время такое задел, потому что, ну, успевают, как правило, доехать там и помощь оказать, и если человек где-то упал, то и там скорая приезжает.
Действительно, да.
Успевает. Если говорить про типы инсультов, какие они бывают? Там ишемические, геморрагические?
Ну, два основных типа. То есть не будем опять же входить в подробности.
Но я думаю, люди, которые плюс-минус сталкивались, да. Им эти слова знакомы.
Да, ишемические и геморрагические.
Что значит,
то есть два вида инсульта. Ишемический – это инсульт, который возникает в результате острой ишемии мозговой ткани, да, в результате нарушения кровотока в бассейне той артерии, в которой, значит, она отвечает за эту область. Геморрагический инсульт – это кровоизлияние. Кровоизлияние бывает как, значит, паренхематозное, то есть, собственно, в ткань, так и из аневризмы, то есть, когда сосуд лопнул, кровь потекла, залилась в желудочки, вот, бывают виды кровотечений, но это не к инсультам относится, а к травмам, когда черепно-мозговые травмы, там кровоизлияние под твердую мозговую оболочку.
Угу. Ну, то есть, ударился
упал,
головой.
Ударился, кровь потекла, угу. Внутри головы возникла гематома, да,
угу.
Но это уже как бы из раздела черепно-мозговых травм.
Угу.
А конкретно по инсультам два основных типа, ишемический и геморрагический.
Что причиной является?
Да,
это
причины
в любой момент
очень часто,
произойти?
Причины у них разные. Основные причины ишемических инсультов – это тромбы.
Угу.
То есть происходит закупорка крупной артерии тромбом, да, и происходит остановка кровотечения в соответствующей области. Вот это частая причина.
Это в любой момент может произойти?
В любой момент, да, абсолютно. Но у человека, у которого есть определенные факторы риска, у него это возможно чаще. К факторам риска угу. относятся гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца, так называемая фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия, как ее называют еще, сахарный диабет, потому что он влияет на метаболизм, на целостность стенки. Вот три основных столпа, которые могут усилить вашу склонность к инсульту.
Ну, то есть, если проблемы с давлением, какие-то есть?
С давлением, с холестерином,
с холестерином,
сахаром, вот три основных проблемы, у вас высокий риск инсульта.
Насколько часто надо измерять сахар и уровень холестерина в крови? И вообще, вот если мы говорим про сахар, есть специальные вот эти вот штучки, ты такой раз, и вот ты
это
понимаешь, что у
тебя... Это при склонности к диабету, то есть каждый день себя, значит, с помощью скарификатора проверять кровь, это, ну, кому как нравится, я думаю, не все это любят, вот, значит, нет необходимости. Но если у вас есть диабет, либо склонность к диабету, конечно, ежедневный контроль сахара.
После... Холестерин можно как-то
холестерин,
замерить?
Его можно раз, если все нормально, то раз в год на диспансеризации, если какие-то есть проблемы, то человек должен, во-первых, проконсультироваться с терапевтом или, ну, как правило, терапевты, либо неврологи, если человек после инсульта, кардиологи, после инфаркта, какую терапию от холестерина пить. То есть это гиполипидемические препараты, так называемые статины, их большое число, да, существует сейчас. Вот на них сначала, при начале терапии мы проверяем раз в 3 месяца, дальше потом раз в полгода четко. Вне зависимости от того, хорошие показатели, нехорошие. Если у вас нарушена метаболизм, соответственно, липидов, то есть нарушение жирового обмена и бляшки, да, имеются, то раз в полгода контролировать. А в обычном, в рутинном варианте, если у человека все хорошо, ну раз в год. На диспансеризации.
Ну, то есть, если терапевт говорит, что холестерин повышен, это уже фактор риска, значит,
конечно,
обязательно
да.
надо...
Конечно, надо, во-первых, да, модифицировать этот фактор риска.
Это... От еды бывает, что холестерин повышается?
Ну, да.
Ну, какая-то вредная
именно не конкретно от какого-то разового приема пищи.
То есть на постоянной
основе.
На постоянной
основе, если человек, допустим, принимает высокоуглеводистую пищу, пищу, в которой содержится высокое количество трансжиров, то есть эти булки, вот это все жареное, вот эти вот все продукты, да, конечно, это формирует нарушение метаболизма, да, и формирование атеросклеротического поражения сосудов. То есть когда внутри сосуда накапливается атеросклеротическая бляшка, которая очень плотно потом кальцифицируется, становится плотной и препятствует кровотоку. То есть, по сути, сосуды – это трубы, по которым течет кровь, и вот в них какой-то нарост, который мешает кровотоку. Вот, это действительно при нарушении питания, там же помимо холестерина еще и лишний вес появляется, да, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, отсюда, пожалуйста, гипертония, то есть все взаимосвязано.
Повышенная... Ну, то есть раз в недельку можно картошечки жареные навернуть?
Ну, а можно, вот... да.
А вот больше уже не стоит.
Ну, если все есть, так сказать, рационально и равномерно, можно и чаще. Но мы должны понимать, что все равно надо рацион питания подбирать все-таки более равномерно, то есть, чтобы было больше содержания именно клетчатки в пище зеленой, да, то есть вот все. Зелень, овощи, ну вот, белка, чтобы было побольше, это мясо, там вот такие все вещи. Поменьше, конечно, чтобы было быстро, как так сказать, трачащихся углеводов. То есть это вот все эти булки, кондитерские изделия, да, то есть, потому что там углеводы, сахар, да, то есть сахар углевод, который быстро тратится энергией. Значит, такие не надо.
А по алкоголю есть какие-то, ну, кроме того, что весь алкоголь вреден, это понятно, но там же есть пиво, есть вино, есть какие-то коньяки, но вот по нему есть различия?
Безопасной или... дозы алкоголя не существует.
Не существует.
Да. Есть как бы, значит, поверье было, что вот там какие-то существуют какая-то доза, которую можно в день для профилактики атеросклероза.
Ну, там,
на самом
типа,
деле
бокальчик
нет.
красного вина, там, для
На самом деле
глаз,
нет, официально безопасная доля алкоголя не существует. То есть, в любом случае, любой алкоголь – это токсическое воздействие, да.
Нет,
это
но
все
в любом
зависит
случае,
от дозы.
Понятно, да, но даже если вот человек там или очень редко употребляет, или какие-то праздники, когда вот
ну,
он
скажем
пришел,
так, 12,5 грамм чистого этанола, да, это допустимая доза, не вызывающая вредного эффекта. Есть такая доза, это не полезно, а как бы вот все-таки терпимо. Это бокал красного вина, это 125 миллилитров, либо 0,5 пива, ну, 50 грамм водки. Ну, это, конечно, не рекомендательный характер,
да,
что
да,
именно
да,
столько
да,
надо
конечно.
Пить, просто, так сказать, вот то, ну, то, что вот, ну...
Сильного вреда не принесет,
да.
но злоупотреблять не стоит.
Да,
мы тут ни в
да,
коем случае
ну, да.
не подбиваем никого на
да,
это.
Повторю, безопасной дозы алкоголя не существует.
Про распознавание и первую помощь. Вот есть система, она там называется удар или фаст, когда вот улыбка, движение, артикуляция и там вызов, когда мы уже там скорую вызывает. Вот на самом деле вообще как вот ты мимо идешь человека, да, как вот это вот должно работать? Вот сидит человек, как вот понять, что в принципе к нему надо подойти?
Ну, во-первых, сидит человек в необычной позе, не характерной, да. То есть мы все равно привыкли, что человек, если сидит на скамейке, да, он имеет определенную позу. сразу, да? Угу. Если он как-то в сторону отклонен, либо голова склонена, да, то есть угу. при этом человек еще и по внешнему виду не соответствует, то есть обычно идут, там вот видят на скамейке, там человек подвыпил, да?
Угу.
А если там, допустим, ну, видно по внешнему виду, да, что как бы, ну, обычно, ну, неудобная поза, неудачная поза, угу. да, какой-то предмет, выпавший из руки, рука, допустим, да, она со скамейки съехала, или он просто боком съехал и лежит, да? Вот, на лицо надо смотреть, то есть обязательно асимметрия лица.
То есть если улыбнуться.
Да, вот но вот. Не то, что улыбнуться, на него смотришь, у него перекошено лицо, и он при дыхании, как это говорят, парусит. У него щека вздувается и течет слюна. То есть это нарушение работы мимических мускулатур за счет пареза лицевой мускулатуры и нарушение, вот слюна не держится. Это видно. Ну и там красное лицо, да, то есть допустим, то есть это особенно при повышении давления возникает. Либо человек рвет. Допустим, да, ну вот, лежит на земле, допустим. То есть, в любом случае, человек, который вызывает какие-то подозрения, подойти да спросить.
То есть, если человек, вот это, вы знаете, первое, да, что говорят, что так, там, улыбнись, подними правую руку, что еще там?
Ну, мы же не каждому прохожему это делаем. Вы-то имели в виду, наверное, что просто идешь по улице.
Но ты идешь по улице, да, видишь, вот, как человек, да, там, ну, как-то вот может что-то
да,
вызвать.
Да, действительно, улыбка, там, рука да. и что-то сказать.
И
это что-то, будет сразу
и
видно.
То есть там уже будет понятно, либо пьяный, либо помощь
да,
нужна.
Да.
А как инсульт развивается? Вот еще
ну, развитие инсульта, то есть это возникает острая ишемия, то есть в результате различных причин, опять же начнем, то есть тромб вклинивается в сосуд, сосуд перестает кровоснабжать, клетки соответствующего бассейна, которому, значит, сосуд кровоснабжение совершает, начинает гибнуть, но у них еще есть время, 4 часа, да, возникает, то есть, грубо говоря, нарушение работы клеток и выпадение той функции, за которую эта часть мозга отвечает. То есть двигательная функция, речевая функция, там и различные другие. То есть это кратко, так сказать, вот этот вот механизм возникновения. При геморрагическом инсульте то же самое, только там причиной отмирания клеток является кровоизлияние. То есть кровью залило клетки, они, соответственно, перестали работать.
Я точно знаю, что у нас некоторые радиослушатели у себя склонны сразу же начинать что-то искать, как только слышат врача, и там, когда мы вот разговариваем про какую-то тему, там, допустим, про онкологию, да, там, про рак кожи, про что-то такое, вот как у себя распознать инсульт? Ну, то есть, первое, что ты чувствуешь?
Ну, во-первых...
Боль какую-то, или как, вот, как скачки давления,
нет,
или слабость?
Боль бывает в двух случаях при инсульте. Это геморрагический инсульт, когда головная боль, это, кстати, самый важный компонент, это громоподобная головная боль, как будто по затылку ударили неожиданно. Именно резкая, впервые возникающая в жизни громоподобная головная боль, после которой
возникает... То есть сразу можно ее распознать?
Сразу вызывать скорую, особенно у молодых, потому что это первые признаки кровоизлияния. Субарахноидального. Громоподобная головная боль. Второй вид боли, когда бывает при инсультах, это диссекция, значит, в сонной артерии. Когда резкая боль в шее, что часто путают с шейным остеохондрозом, когда расслойка идет в сонной артерии, там происходит резкий болевой синдром. Это второй вариант, когда болит при инсульте. Вот. Там тоже резко возникает боль, головокружение. Но обычно люди в такой ситуации вызывают скорую и врачи уже дифференцируют. То есть вот эти моменты обычно не пропускают.
Ну вот по поводу головной боли. Вот смотрите, очень многие же люди, действительно, у них по тем или иным причинам иногда случаются головные боли. И вот можно ли перепутать просто головную боль вот с этим вот самым, ну, ощущением, когда вот вдруг ударили? Ну
громоподобно.
То есть ты такой раз и... ну что-то, ой, голова заболела, пойду полежу на диванчике.
Ну, головная боль, ведь она же, как правило, у людей, если не впервые возникает, они вот так и идут. Идем, полежим
да,
на
да,
диванчике.
Да, вот в этом-то и дело.
Да,
что...
если головная боль, она одинаковая в течение многих лет с определенной хронологией, это не инсульт.
Угу.
Это уже надо разбираться. Это либо головная боль напряженного типа, либо мигрень, либо какие-то иные типы головной боли. А при инсультах именно громоподобная, впервые возникшая.
Угу.
Ее, как правило, не пропускают.
Кстати, почему 4,5 часа только?
А потому что за этот период еще и клетка не погибла, ишемия не сформировалась, зона, значит, мертвой ткани. Вот за 4,5 часа, если успеть восстановить кровоток, то вероятность, что клетки восстановят свою функцию, она самая максимальная. Вот поэтому 4,5 часа.
А вообще какой процент, вот если мы возьмем вот эти самые магические 4,5 часа, какой процент того, что человек полностью восстановится или вот все-таки останется инвалидом?
Ну, 100% нельзя дать, да, потому что это зависит все равно от собственной восстанавливаемости клетки. То есть, если она погибла, да, и точнее еще не успела погибнуть, такие начали проводить вот, тромболизис, допустим, uh-huh. да, в первые 4,5 часа, либо тромбоэкстракция, когда у молодого человека по КТ-ангиографии визуализируют, значит, стеноз, или полная окклюзия, значит, сонной артерии одного из сегментов, и за это время успеют убрать этот тромб, и кровоток снова вернется, и как вот сухую землю поливают водой, она снова жила. Примерно так вот аллегорически, если подходить. Вот, но не все клетки могут восстановиться, потому что организм, ну, индивидуален. Не все может восстановиться. Это же зависит вообще, вот в каком возрасте это возникло. Да? Если человек уже, в принципе, до этого были какие-то события, и уже часть ткани погибла, то там, конечно, да, не 100%.
Последствия какие будут? Что останется?
После инсульта или после тромболизиса?
Давайте с инсультом сначала разберемся, потом выучим слово тромболизис, и вы заодно нам объясните, что оно значит.
После последствия, но основное это инвалидизация. То есть,
ну, то есть ходить человек не сможет или лежать будет, что?
Там дело в том, что у всех индивидуально, но самое главное это нарушение бытовой, бытовой активности, то есть навыки самообслуживания теряются. То есть главное, что научить человека, это сам посидеть, сам поел, сам причесался, сам помылся, там, вот такие вот вещи. Это вещи, вот многие теряются, да. Значит, последствия нарушения речи, да, то есть нарушение когнитивных функций, памяти, сознания, понимания, да, то есть очень много последствий после инсульта, их перечислять очень долго можно, да, но базовые вещи – это нарушение движения, речи и, соответственно, сознания.
А вот теперь рассказывайте, что такое тромболизис и тромбэктомия.
Ну, тромболизис – это использование препарата, значит, альтеплаза, то есть препарат, который растворяет тромб. Ну, вот, когда его, значит, вводят строго под контролем, значит, в реанимации проводится, да, и, значит, рассчитывается он на вес человека, да, то есть это препарат такой специфический, да. Вот это тромболизис. А тромбоэкстракция – это удаление тромба, соответственно.
А, то есть можно препаратом его…
Да, можно его удалить с помощью оперативно, да. Вот поэтому то их принципиально, то есть такое различие.
Как проходит реабилитация? Вообще сколько она занимает и какие специалисты?
Есть участвуют? Несколько этапов реабилитации у нас, да, если вкратце тоже, если не будем вдаваться в всю эту маршрутизацию, вот, то реабилитация начинается уже прямо в отделении, первичном сосудистом отделении. То есть пациента в течение уже даже первых суток, если позволяет состояние, да, то начинает уже присаживать, да, активизировать, если позволяет его состояние, то есть в течение первых 4 часов можно уже начинать. То есть, по крайней мере, уже присаживание, это уже, значит,
ну, да,
реабилитация. Дальше пациент, как правило, если это, как это делается вот по маршрутизации, то есть человек проходит лечение в неврологическом отделении, в первичном, в судистом отделении, потом он посредством медицинской консультации, значит, направляется на следующий этап реабилитации, то есть это либо реабилитация в отделениях круглосуточного стационара, да, если человек маломобильный, да, либо если он мобильность восстановил, то есть дневной стационар и амбулаторный вариант реабилитации, но это все индивидуально и решается ну, соответствующими там протоколами.
Про профилактику так или иначе мы уже поговорили. Перед тем, как про повторную поговорить, еще раз прошу, потому что у нас прямо был такой вопрос от радиослушателя, как можно и вообще можно ли в домашних условиях холестерин измерить? Ну, вот как кровь, знаете, вот ты взял ее на сахар.
В
вот
домашних эти, нет.
В домашних?
В лабораториях.
Только
делают,
в лаборатории.
Там же специальные
хорошо.
Реагенты.
Хорошо.
Нет дома лаборатории. Ну,
надеюсь, что у наших радиослушателей такого нет. Повторная, вторичная, точнее, профилактика. Если вот инсульт уже был, как не допустить новый?
Ну, вообще, есть центре, целый центр вторичной профилактики инсульта. У нас их в городе два. Один на базе 40-й городской больницы. Это для жителей города и в областной больнице для жителей области. То есть вторичная профилактика инсульта это и поесть, по сути, та вот профилактика. Да? То есть это прием препаратов, которые влияют на свертываемость крови. То есть это либо дезагреганты, либо антикоагулянты, если у человека есть определенные показания, там, мерцательная аритмия. В зависимости от степени нарушения липидного обмена это статины, контроль давления, контроль сахара. Вот три основные препараты. То есть гипотензивные, гиподлипидемические и дезагреганты, либо антикоагулянты, то есть вот три основных показателя. Ну и модификация образа жизни, естественно.
Ну
да?
и конечно.
То есть там, допустим, отказ от вредных привычек,
Алкоголь, курение, да, забыли
это
сразу.
Уже забыли навсегда.
Бургеры, фастфуд не едим.
Да, правильно. Вот, значит, определенная двигательная активность, ну, зависит, конечно, от того уровня мобильности, который, значит, этот, как его, значит, человек, так сказать, потерял после инсульта, да? Соответственно, вот, модификация образа жизни, вторичная профилактика, ну и диспансеризацию проходить, да, то есть раз в год все равно
не
проходить.
Не пренебрегаем.
Не пренебрегаем, потому что, во-первых, диспансеризация – это важный компонент, на ней можно выявить много скрытых от нас, да, проблем, а после инсульта вообще надо раз в полгода, в первый год это раз в полгода наблюдаться у ангионевролога, потом каждый год ездить, чтобы доктор уже назначал соответствующие эти, как, препараты, проверял анализы, вот это все.
А, кстати, вы упомянули про мерцательную аритмию. Это фактор риска для инсульта?
Конечно, это один из важнейших факторов риска. То есть наличие мерцательной аритмии, это вообще...
Но это прямо диагноз же должен,
да,
быть.
Да, конечно, ну, нарушение ритма, то есть это неправильный ритм, аритмия, как ее любят называть. Да.
Что делать людям, у кого стоит вот этот, ну, вот
принимать
диагноз?
Препараты строго, следовать рекомендациям кардиолога или терапевта. Это очень, то есть пренебрежение приема этими препаратами ведет как раз... Это отдельный вид инсульта из кардиоэмболического генеза. То есть инсульт на фоне мерцательной аритмии. И это довольно-таки большой вклад в этот входит.
Наши любимые мифы про инсульты, с которыми вы встречались.
Ну, самый какой такой...
Ну, обычно пугают же, что вот все там, смерть или паралич, или что-нибудь еще такое страшное, что у стариков только бывает, нет?
Нет, ну, миф об инсульте, это о том, что вот, допустим, когда вот сразу там онемела рука, да, допустим,
рука, ой, в руку вот отдает, что-то все, у меня инсульт, да, помогите,
вот,
да?
Вот, что инсульт там может возникнуть, когда напугаешь, ну, такие базовые мифы. То есть, как-то... Сейчас, кстати, мифов-то особо нет, все-таки у людей уровень, значит, грамотности высокий, то есть люди знают про эту болезнь, уже мифов мало на самом деле.
Замечательно, здорово.
То есть люди уже, санпросвет, работа работает, и такая тавтология, да, получилась, но мифов мало, все прекрасно знают, что это. Где-то, может быть, элементы гипердиагностики инсульта, да, что ряд вещей, которые люди принимают за инсульт, но ведь они не медики. Поэтому, конечно.
Ну, напугали же, что вот там инсульт, паралич, и все.
Ну, если что-то есть, какие-то моменты, надо к доктору обращаться. Лучше исключить, чем пропустить.
Ну да.
А инсульт действительно бывает и в молодом возрасте, к сожалению, да, и в 18 лет, и в 20 я встречал случай.
Ну, это страшно, конечно. Про микроинсульты еще.
Ну, понятие микроинсульт — это вообще нет понятия микро. То есть он либо есть, либо нет инсульта. Микроинсультом могут называть транзиторную ишемическую атаку. Атаку, да, вот, но, значит, это уже ситуация, когда все симптомы прошли в течение суток и не осталось очага потом на рентгене, на КТ, точнее. Это транзиторная ишемическая атака. А есть еще, как сказать, малый инсульт, что ли, это лакунарный инсульт, когда зона повреждения очень маленькая. Но микроинсульт — это такое... так сказать, нет такого понятия.
Ну, вот то, что вы вот эти вот слова употребляли, это все проходит, и от него следа не остается.
Транзиторная ишемическая атака, она так и называется. Ее основной критерий – это полный регресс симптомов в течение 24 часов, без какой-то остаточных явлений, в том числе и по результатам томографии.
Понятно.
Вот это принципиальное отличие, оно так называется, транзиторное, то есть приходящее нарушение мозгового кровотока и, значит, острый уже сформируешься инсульт, это все, что свыше 24 часов.
Ну и под финал, давайте еще раз проговорим меры основные помощи и профилактики при инсультах.
Основная мера помощи – это вызвать скорую. То есть никаких там уколов, каких-то таблеток или что-то не давать. Вызвали скорую, все, положили человека, пусть вертикальное положение принял, все. Это единственное адекватное, чем вы можете помочь.
Но вот эту диагностику-то можно провести?
Ну, проводите, естественно. Так, ага. То есть вы увидите улыбка, рука, значит, речь, все, сразу вызываете. Бывает головокружение, сорвоты неукротимые, тоже признаки инсульта в системе вертебробазилярной артерии. Да, как один из вариантов. Вот, ну, как вот то, что чаще всего человек понимает как инсульт. Оно чаще всего так себя и ведет.
Ну, то есть вызвать скорую самое оптимальное.
Ну, это самое нужное, не то, что оптимальное, то, что мы должны сделать.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях был заведующий отделением неврологии 20-й больницы города Екатеринбурга Камалов Алексей Петрович. Всего вам доброго, дорогие друзья.
До свидания.